Сегодня 14 марта 2006 года. Хочу сказать, что сегодня наша программа будет уникальна тем, что у нас сегодня будет Евгений Никифорович Пушков, который недавно закончил благовестие, поездку по Кавказу и Сибири. Евгений Никифорович Пушков – это композитор, поэт и человек, который прошел через много, человек, который видел много, беседовал со многими людьми, занимается благовестием. Я, кстати, тоже был один раз на одном из его благовестий, когда Евгений Никифорович Пушков проповедовал там около одного знаменитого музея. Было очень много народу, было очень много покаяний. Также был недавно в 2004 году на одном из его благовестий, когда они с ансамблем, скрипичным ансамблем совершают этот труд для Господа нашего Иисуса Христа, привлекают людей ко Христу. И хочу сказать, что программа будет очень интересна, потому что сегодня как нам здесь в Сакраменто, я думаю, эта информация будет очень полезна и очень назидательная. И сейчас я предлагаю вашему вниманию одну из его композиций, один из его дисков, которых он создал. В это самое время мы попробуем связаться с Евгением Никифоровичем Пушковым.
Задачи сложные, попробуй каждую решить. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер все те, которые подсоединились к нашей радиопередаче здесь в городе Сакраменто. И хочу к вашему вниманию Евгения Никифоровича Пушкова, который у нас на линии. Добрый вечер, Евгений Никифорович.
Добрый вечер.
вернее, вам надо говорить «доброе утро», а нам надо говорить «добрый вечер». Ну, я думаю, это в таком мире мы живем. У вас утро, у нас вечер. Хочу первый вопрос задать Евгению Никифоровичу Пушков. Для тех, кто знает, я думаю, что многие очень известная личность, кстати, среди, в частности, среди христиан. И хочу сказать первый вопрос задать, чтобы вы немножко рассказали о себе, о том, как вы пришли к Богу, чем вы сейчас, допустим, занимаетесь, какая ваша деятельность на данный момент среди христиан, в частности, в братстве СЦИХБ.
Хорошо, ну, может, это слишком много вопросов, да, я могу рассказать на первый раз, хорошо?
Хорошо, хорошо. Ну, вот так вот можете начать с того, о том, как вы познакомились с Иисусом Христом, как вы уверовали в Иисуса Христа. Пожалуйста.
Я рад приветствовать всех радиослушателей, всех, кому дорого имя Господа Иисуса Христа, кто идет за Ним, кто искренне любит Его. Рад говорить на родном языке для тех, для кого Он тоже родной русский язык, чтобы могли понимать друг друга. Но самое главное, чтобы сердца наши были едины, чтобы наш путь был один, тернистый, узкий путь в небо. Говорить о себе, конечно, и просто, и трудно. Просто потому, что, в общем-то, все известно, все мы знаем о себе. Трудно, когда мы идем за Господом, и когда уже прошли долгий путь, как бы что-то не приписать себе из тех милостей, которые Он являл в этом пути. 3 марта мне исполнилось 65 лет, и чтобы рассказать о себе, я хочу эпиграф поставить слова из 15-го псалма, 6 стих. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Хочу прежде рассказать стихотворение, которое я написал в местах лишения свободы, когда был второй раз осужден за имя Господа Иисуса Христа и был в суровых лагерях Северного Урала. И мне там сулили недруги Евангелия уже 3-й срок, и я уже смирялся и думал, что не буду уже на свободе. И тогда написал я стихотворение, которое поможет раскрыть мне именно путь, который я прошел за Господом. Так называется «Межи моей форме сонета». «Ты был всюду со мной, где б ни шли мои межи. И когда мне казалось, что крест мой тяжел, видел я впереди след кровавый твой. И забывши про боль, за тобой снова шел. Мне на долю земное не выпало счастье. Безответным остался сердечный мой пыл, скорбь, лишение. Мое сердце рвали на части, но ведь ты был со мной, значит, счастлив я был. Может быть, скорбный путь свой, холодную ночью, вдалеке, окруженной колючей стеной, без родных и без милых друзей я закончу. Иисус, прибудь до могилы со мной. Я хотел бы с любовью сказать тебе там, мои межи прошли по прекрасным местам». Я родился в 41-м году в Подмосковье, Владимирской области, город Ковров. В военное время, голод, большие трудности. Мне Господь подарил верующих бабушку и дедушку, верующих папу и маму. И в этом мое великое счастье. 33-36 годы мама пела в московском хоре. Но потом они не могли жить в Москве, у них не было жилья, они переселились в город Ковров, Владимирской области. А потом в 41-м году и я родился. Я был в семье предпоследний. Последняя сестренка умерла. И двое умерли до меня. Всего нас осталось 5. Я был младшим в семье. Трудности были большие, военные годы там. Военное положение, и очень трудно было верующим собираться. Но я помню отлично, что они собирались в нашем доме, и я 3 года, 3,5 помнил все очень до тонкостей. Особо я запомнил, как ночью мама меня вдруг трясет, говорит, скорее держи. И что-то, какой-то сверточек положил мне под одеяло, но я опять заснул, только помню, что был топот, шум какой-то. Это был повальный обыск. У всех верующих сразу делали обыск ночами, отбирали всю литературу, все, что напоминало о Боге. Это сверточек, Это была Библия. Когда зашли эти люди, мама поняла, что они не с добром зашли. Она всегда была покрытая платочком, сорвала платочек и бросила на Библию карманного формата. И эти люди все обыскали, а вот платочек был незамечен ими, что там Библия. Я потом она тихонько взяла, сбежала в комнату и положила мне под одеяло сонному. Эта Библия одна осталась на весь город. Помню потом собрание, вечером собрались старушки, поют, плачут, как сейчас помню, поют гимн, где много куплетов. «Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостной будь». Повторяют припев, плачут, что не плачут, никак не пойму. А потом взглянула братьев, никого нет. Кто успел уехать, кого собрали. И потом уже постепенно все разрушили в нашем городе. И мы вырастали уже так сами по себе, что могли слышать о маме. Пап был лишен свободы на 5 лет. Когда он освободился, это уже был год после смерти Сталина. Мама совершенно износилась, ее здоровье было совершенно подорвано. И в 1954 году, на вход в вечность, когда мне было 13 лет, перед тем, как уйти в вечность, она уговорила папу, что меня отдали в музыкальную школу. Папа не соглашался, видя, что я очень далек от Бога. Но очевидно, мамы было откровение, что я буду славить Господа на музыкальном инструменте. И так, переростком, я пошел в музыкальную школу. Мама, умирая, шептала: «Сыночек, покайся. Истина в Боге». Но я не хотел стать верующим. Я боялся стать верующим, видя, какие сильные гонения, какая сильная атеистическая пропаганда. И у меня было очень много сомнений. Со слезами мама ушла в вечность, оставив мне Евангелие со старенькими желтыми страничками. На 17-м году я уехал из дома учиться в музыкальное училище города Ивановна. Я там учился, я постигал тайны искусства. Иногда мне казалось, что истина и музыка — это одно и то же. Папа меня нашел там, в Иванове, нашел маленькую церковь Ивановских христиан-баптистов и привел меня туда. Я несколько раз ходил, и уже после нескольких посещений я был замечен органами, которые ведут пропаганду против Бога, которые тщательно следят, чтобы молодежи не было. Усугублялось мое посещение тем, что со мной пришла на собрание тоже девушка, которая была комсоргом училища. Началась сильная пропаганда. Стращали нас, говорили разные непристойные вещи против верующих. Но Господь как-то начал работу над моим сердцем. В нашем училище вместо классного часа назначили атеистический час. Каждый вторник приходил лектор, новый лектор, носил литературу, читали лекции, потом после литературы были диспуты. И я неутвержденный совершенно, но где-то сердцем, только льнувший Христу, участвовал в этих диспутах. И я, конечно, был уже тогда убежден, что Христос — это высший принцип морали для человечества. И когда говорили что-то плохое против Иисуса Христа, я протестовал, я восставал, хотя было много сомнений. Закончить мне училище не дали бы диплом, потому что я должен быть преподавателем, а преподаватель тогда обязательно должен быть атеистом. Вызвали моего папу и говорят: «Как вы воспитали своего сына, мы не можем ему дать диплом». Но папа был очень эрудирован в этих вещах, как обращаться с ними, и он просто говорит: «Это я вас должен спросить, как вы мне воспитали сына. Я вам отдал его на воспитание 4 года назад, а теперь я с вас должен спросить». Но все равно вы мне не дали диплом. Если бы не мудрый, добрый, прекрасный мой учитель, старец Соломон Исаакович Ямпольский, еврей по национальности, который полюбил меня и который сам верил в Бога, но всегда мне говорил: «Ты держи все при себе, зачем ты говоришь о себе? Пусть скрипка твоя говорит». И когда потом уже, чтобы дальше поступать куда-то, нужна была характеристика, рекомендация. то мне ее не давали и диплом не давали. Он говорил на педсовете, мне уже потом он передал, что вы делаете? Вы же его толкаете к баптистам. Вы же не так поступите. Вы дайте ему освоить философские знания. Пусть идет в консерваторию и учится. И тогда он поймет, где правда. И ведь он же отличник. И мне дали характеристику, но там указали мои идеалистические взгляды, с которыми я не мог поступить в консерваторию. Надо было идти к Господу. Мне был 21 год, но сомнения и настойчивые убеждения некоторых, что надо изучить философию, меня так понудили, можно сказать, идти в учебное заведение. И я поступил, чтобы рассеять свои сомнения, чтобы изучить философию, чтобы найти ответ, что есть истина, что есть смысл бытия. Я тщательно изучал философские науки в консерватории, в которой я поступил в город Саратова. Очень много занимался в этой области, потому что это была моя жизнь. Я хотел знать истину, все прочее. Но философские дисциплины, особенно диалектический материализм, не отвечали этим требованиям. И все же я учился очень хорошо, у меня были отличные оценки по всем философским дисциплинам. И вот на четвертом курсе вдруг внезапно мной заинтересовалось управление КГБ. Меня тайно везли в «Черной Волге» в машине в управление, и там длительные беседы состоялись. Обо мне все, оказывается, знали. Я-то думал, что уехал в Саратов, обо мне не будет никто ничего знать, но не тут-то было, все знали. И мне предложили стать сотрудником Комитета госбезопасности. Я понял, что это будет измена Богу. Но мне очень хотелось закончить. Это был четвертый курс, остался один пятый курс. И я попросил, дайте мне месяц-полтора на раздумье. Они сказали, хорошо, хорошо, пожалуйста, сделайте вывод и все прочее. И Бог вразумил меня на второй день подать заявление о досрочном окончании консерватории. Бог помог мне сдать некоторые дисциплины, но были такие дисциплины, которые могли, на которым я мог получить зачет только после годового курса лекций. Особенно вот дисциплина «Научный коммунизм». Кандидат философских наук говорит, пишите работу научную. Тогда был конкурс между вузами по научным работам. Да, если удастся пройти по конкурсу, то будем разговаривать. Он дал мне литературу, был моим компонентом. Я написал работу, ее удостоили очень высокой похвалы, особенно вот моего компонента, кандидат философских наук, он от радости ставит мне отлично за пятый курс по научному коммунизму. Но остался научный атеизм, а его сдать было почти невозможно, потому что тогда вышел доклад Ильичева, что студента аттестовать не только по знаниям, которые он имеет, а лично спросить, верит он в Бога или нет. Но я уже в сердце решил, Господи, я останусь верным. Если ты дашь мне закончить консерваторию, я буду всю жизнь благодарен. Если нет, помоги остаться верным. Иду сдавать научный атеизм. У меня уже были друзья, которыми я делился своими переживаниями, своими взглядами. Были очень искренние друзья. И один из них, как сейчас помню, Володя Розов, говорит, ну, Евгений, если еще научный атеизм сдашь на пятерку, я умру со смеху, но... Он не умер, конечно, когда все-таки Бог помог мне сдать. А как помог, я распомню. Итак, я вошел в аудиторию, чтобы сдать экзамен по научному атеизму. Профессор предложил взять билет, я взял. Там были три вопроса. Социальные корни религии, критика Корана. И третий, как вопрос, как раз о баптизме, самом экстремистском течении в религии. Я понял, что мне надо говорить что-то правду. Два вопроса я сел, ответил, написал тезис. На третий вопрос я ничего не писал. И вдруг в аудиторию входит кандидат философских наук, который по научному коммунизму поставил мне отлично. Он оглядел всех, увидел меня, кивнул головой. И что-то шептать стал профессору, который принимал экзамен по научному атеизму. Тот закивал головой. Через несколько минут говорит, студент Пушков, подойдите с зачеткой. Я понял, что сейчас будет самое главное. И вдруг он берет зачетку, посмотрел вопросы, на которые я ответил. А третий вопрос, я говорю, третий я еще не ответил. И он ставит мне отлично, не спросив ни единого слова. Я понял, что Бог мне все дает. Только говорит, будь верен. Я пошел навстречу твоим слабостям. Ты очень хотел быть известным. Я иду, но ты будь верен. Я вышел, я сдал научный атеизм, потом сдал государственные экзамены. И меня вызывает вот как раз комитет КГБ, который предложил мне быть сотрудником, и говорит, ну вы что, долго будете нас в неведении? Я говорю, со мной ничего не получится. Почему? Потому что я уезжаю по направлению, мне уже вручили направление, я взял направление на Урал, в Челябинск. Как направление? На каком курсе? На пятом? Как на пятом? Меня увели, а потом, гляжу, в консерватории началось такой ажиотаж. И все преподаватели, которые были очень благосклонны, жестко смотрели на меня. И казалось, что преподаватель партии оказалась женой начальника КГБ генерала Васькина. Но разоблачать меня не стали, потому что студенты спросили, а куда вы смотрели, что ему отлично наставили. Вот так я уезжал из Саратова. Но работавший со мной полковник, подполковник, вернее, он говорил, что мы никогда не простим нападку на нашу идеологию, я должен послать за вами письмо. Я говорю, это ваше дело. Сразу я пошел в церковь Иван-Христиан-Баптистов. Она тогда была зарегистрирована в городе Саратове, небольшая церковь. Церкви братства Совет Церквей там не было. На столетие братства мне преподали крещение. И я очень удивлен был, когда пресвитер Краснов Андрей Петрович говорит, я тебя крещу, я списки тебя не занесу, списки уполномоченным не подам. Для меня было очень удивительно, какие списки. Но потом только я понимал, что все подавалось уполномоченным. Я принял крещение, я держил хором на столетие, и потом поехал по направлению в город Челябинск, где я там должен был отработать 3 года в оперном театре, преподавателем тоже. Я уже был женатый, и мы поехали туда со своей спутницей. Мой папа и моя сестра Лидия были уже в братстве Совета Церквей, которое шло узким путем, путем гонений. И они очень молились и советовали мне идти в церковь незарегистрированную, потому что там уже были 2 церкви. Я пошел, посмотрел и там, и там, и, конечно, сразу я понял, где истина. Потому что Иисус сказал, гнали меня, буду гнать и вас. Апостол Павел Тимофею говорит, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И я сразу пошел в церковь гонимого братства Совета Церквей. Это был уже сентябрь месяц, где-то после 1,5 месяца после принятия крещения. В Челябинске Бог предоставил мне возможность ближе быть к гонимому братству, познакомиться с братьями, ведущими Совет Церквей, потому что мы часто бывали. Да, и там опять меня вызвали в управление КГБ. После моего решительного отказа на всякое сотрудничество я был уволен с преподавателей. Из оперного театра с филармонии я сам ушел, потому что понял, что нельзя служить 2 господам сразу. А у меня уже было 3 детей. И как кормить семьи, Господь подарил мне чудную специальность настройщик музыкальных инструментов, и я стал служить Господу. Но там очень были сильные гонения, и очень сильно штрафовали. У меня было штрафов столько, что на 1,5 года вперед авансом меня штрафовали, потому что вычитать могли только 1/2 зарплаты, и на 1,5года вперед распределили это. Даже штрафовали, когда меня не было, когда я уезжал на служение в другое место, говорили, а твой хор пел. Там мне захотелось подытожить свои взгляды, как я пришел к Господу. И я стал писать книгу «Что есть истина». Самое главное, что я извлек из учения марксистской философии, особенно атеизма, что всему там надо верить. атеисты называли фанатиками верующих, потому что они все принимают на веру. Но я удивлен был, что там ничего научного доказанного не было. Надо всем априорным, первоначально данным постулатам атеизма верить. Верить в вечную материю, в три закона материи, в самозарождение жизни, в эволюционную теорию надо верить. И надо верить, что моим предкам было отвратительное животное. Это всему надо верить. Я понял, что вот там фанатизм настоящий. Федор Михайлович Достоевский, это психолог души русский, еще в 19 веке сказал, легко, очень легко русскому человеку сделаться атеистом. И русский человек непременно верует в атеизм, как в новую религию, не замечая того, что веровал в нуль. Я понял, что атеизм это тоже религия, это вера, но вера в нуль. Слава Иисусу! Я отдал сердце Ему, и я хотел теперь описать все это. Но когда я перед тем, как принять крещение, понял все это, я покаялся, Бог меня простил, но совесть судила, почему я мамочку не порадовал покаянием. Вот тогда-то я открыл желтые странички маминой Евангелия в 1967 году. Я прочитал слова Иисуса, Иоанна 14:6, «Я есть путь и истинная жизнь». Я заплакал. Я говорю, мамочка, почему я тебе тогда не поверил? Почему я тебя не порадовал покаянием? Я нашел могилку мамы, я там молился, я взял скрипку, я говорю, мамочка, встань, милая. Ты хотела, чтобы мой инструмент славил Господа. Твоя молитва услышан. Ты встань, я тебе так сыграю, как никому никогда не играл. Наховник могильный молчал. Хотел бы маленькое вступление сделать. Кто слушает из молодежи, у кого есть мама живая, порадуйте ее покаянием. Христианка, мама, это драгоценность. Вы будете очень сожалеть, когда будете каяться на могилах родителей. И вот я в Челябинске пробыл 8 лет. Я там был проповедником, регентом, потом руководителем областным молодежи. И меня уже стали репрессировать. Потом сделали обыск, где писал я книгу. Все отобрали. И я понял, что дело идет к тому, чтобы меня представить на суд. Мне было очень много угроз. И вот однажды, в 1975 году, весной, я просыпаюсь рано утром, и чуть ли не явно вот такое побуждение «Уезжай, уезжай». Я говорю своим близким, родным, спутнице и мать жены, тёще моя тоже была я, улетаю на Украину, мы переезжаем. А до этого меня очень звали на Украину, чтобы открыть музыкально-хоровой отдел, потому что вся жизнь была там. Урал все-таки это был провинция для нашего братства. Они удивлены были, но не препятствовали. Я улетел в 6 часов, из дома я уехал. А 6:30 потом спутница говорила, приехала «Черная Волга». И люди искали меня и в шифонере, и под кроватями. Бог продлил мою жизнь на свободе. И на Украине, в городе Харциск, я еще мог 4.5 года трудиться. Там Бог помог открыть музыкально-хоровой отдел, провести первые курсы регентские. Почему я и хотел получить образование, чтобы потом все во славу Господа посвятить. Как израильтяне вышли из Египта и вооруженные, и выпросили золотых вещей, и даже тесто с собой унесли, то я старался получить вот все знания. И теперь Бог помог примирить, применить их. Первые 2 курса регентских я провел один, а уже 3 курсы в 1978 году Владимир Андреевич Охотин присоединился. Эти курсы потом были разогнаны, меня арестовали, посадили на 40 суток и хотели судить. Но перед этим Михаил Тимофеевич Шапталан тайно зарегистрировал нашу церковь, и она была зарегистрированной. И я говорю, ну хорошо, сажайте, тогда узнает христианский мир, как вы бесчинствуете. Мы зарегистрированной церкви, вы ничего не даете, я теперь понимаю, что ваша цель все разрушить. И они не решились меня тогда посадить. Еще дело уже шло к тому, что мы решили сдать регистрацию, мы ее сдали, Но те, кто хотел быть под регистрацией, они купили отдельный дом. Меня назначили ответственным за церковь, которая была без регистрации. Уже 5 лет я был рукоположен благовестником, теперь я стал пресвитером этой церкви. Но недолго так продлилось, потому что уже 1 мая 1960 года это было общение молодежное. Я руководил всеми общениями, и 7 ноября и 1 мая мы ушли за город, чтобы никому не мешать, потому что не было помещений, где провести, а было до 1000 человек молодежи, и там я был арестован. Это было общение, которое показало, насколько злы те, кто воюет против Христа. Вытаскивали за волосы юношей, ломали руки. Приехало 19 газиков вот этих, 4 автобуса работников разных атеистических инстанций, всех развезли по разным местам, а меня оставили в окружении высших чинов КГБ, милиции, насмешки, угрозы. И тут Бог мне подарил чудное утешение. Семья у меня оставалась, 7 детей, старшему было всего 12 лет. Жена ожидала 8-го младенца. Мать ее умирала от рака. И вот это было такое переживание, что будет с моей семьей. И вдруг Бог послал мне чудное утешение, которое я чуть позднее расскажу. А сейчас только скажу, что я был арестован. Меня осудили на 3 года. После отбытия срока этого 3 года я вернулся домой в 1983 году. 30 апреля. Но мне на свободе дали побыть всего 27 дней. Опять усиленная атеистическая канонада. Будешь регистрировать церковь? Я говорю, не могу, потому что безбожное законодательство о культах. Потом нашли документы о том, что организован музыкально-хоровой отдел. Меня через 27 дней опять арестовывают. И меня уже осудили потом на 8 лет лишения свободы, 5 лет строгого режима и 3 года ссылки. И я отбывал это наказание в суровых лагерях Северного Урала, лесоповал, очень трудно было. А потом уже в ссылке вот началось это веяние уже перестроечное. И потом уже стали отпускать наших братьев по молитвам христиан всего мира. И нас оставалось уже в местах лишения свободы только 4. Антонов, Бойко, Иващенко и я. И потом меня отпустили. Я был такой рад. Я прибыл в братство в 88 году. Это уже был конец года. Прибыл, встретился с братьями Совета Церквей. Я уже был членом Совета Церквей в это время. И мне поручили ответственность за дел благовестия. И отдел благовестия — это было самое радостное служение для меня. Я с большой радостью, со слезами приступил к этому служению. И на этом посту вот я нахожусь до сих пор. Конечно, о благовестии я, наверное, расскажу все-таки, может быть, в следующий раз, потому что время заканчивается. Но я бы хотел сказать вот самое главное, почему все-таки я стал льнуть к братству Совета Церквей, когда ведь я принял крещение зарегистрированное в общине. Господь мне помог разгадать эту тайну. Послание к Ефесянам, 5 глава, 32 стих, апостол Павел говорит: «Тайна сия велика». Я говорю по отношению к Христу и Церкви. Я понял, что Церковь — это тайна, но как ее разгадать? Я стал усиленно изучать Слово Божье. И когда я читал «Песнь песней», 1 глава, 4 стих, там такие слова: «Серь иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце палило меня. Сыновья матери мои разгневались на меня». Я спрашивал: «Господи, почему такая двойственность? Черна, но красиво». Да, Церковь Иисуса Христа всегда очерняется князем мира сего, но она красива. Она черна, как шатры кидарские. Кидар – потомок Измаила. Измаильтяне – потомки Измаила, потомки Кидара, простите, жили в палатках из грубой верблюжьей кожи, опаленные суховеями, солнцем. Они неприглядные. черна и как шадрикидарская, но красиво, как завесы храма Соломона. Они прекрасны, голубой, червленый, пурпурный цвет и белый весон. Все указано посланцу неба Иисуса Христа. Почему такая она очерненная и гонимая? И вот тогда-то Господь открывал, что все желающие благочестив будут гонимы. Потом, когда я изучал Откровение, 17 главу, я тоже увидел одну тайну. И вот там, в 17 главе, 3 стих, апостол Иоанн пишет: «И повел меня в духе, в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненную именами богохульными, с 7 головами, 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей. И имя ее тайна — Вавилон». Я тогда понял, что всегда дьявол делает подкладку под истинную церковь. И многие этой красотой прельщаются, но тайна какая — Вавилон. Вавилон — смешение. Мне Господь ясно открыл, что всякая церковь, которая смешана с миром, которая слилась с миром, которая дала обещание исполнять мирские постановления, она становится Вавилоном. А церковь Иисуса должна быть свободной. Иисус говорил: познайте истину, истину сделает вас свободными. Я, Павел пишет в послании к Галатам, 5 глава, 1 стих: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Я благодарил Господа за это открытие, что Он помог быть нам именно в этой церкви, и что Он помог пройти вот этот путь испытаний. Я благодарил Господа за то, что Он утешал в трудных обстоятельствах. И теперь я вернусь к тому моменту, о котором я сказал, когда был первый раз арестован 1 мая 1980 года. Какое утешение подарил мне Бог. Когда всех развезли, то я говорил, остался в кругу высших чинов милиции, КГБ, насмешки, угрозы, требования отказа от проведения общений. Но Господь подарил мне утешение. Я вижу, из кустов выглядывает мой старший сынишка, 12-летний Павлушка. Он увидел, что они не замечают его, бегом бежит, прорывается им под руки и встает со мной, в центр, рядом со мной, и говорил: «Папочка, разреши, я буду стоять вместе с тобой». Когда я сейчас говорю и вспоминаю об этом, у меня слезы на глазах. Но тогда, конечно, я не казал слез гонителям. Я улыбнулся и говорил: «Конечно, сыночек, стой рядом. Я тебя сейчас буду знакомить, кто это. Это наши гонители». Я стал называть их поименно, им это не нравилось. Я говорю: «Сыночек, мы с тобой сегодня расстанемся, а ты молись за этих людей. Это самые несчастные люди. Они гонят Иисуса. Пусть тебе это будет известно». Он сжимал мою руку, и гляжу на руку, стали падать горячие его слезы. Когда меня судили первый раз, то от адвоката я отказался, так имел высшее образование, сам имел право защищаться. И последним словом подсудимым было мое стихотворение «Христианский орленок», которое я сейчас в заключении и прочитаю, чтобы те, кто сейчас идут за Господом, знали, каким путем прошла гонимая церковь Господа Иисуса Христа. Прочитаю это стихотворение. Он стоял, волосенки трепал ветерок, очень худенький, русый мальчишка. Для него диктовался суровый урок не по школьным, по жизненным книжкам. В христианском общении сегодня был он. Гимны пел, ясный день на просторе. Его диском чистейшим звенел серебром в богосотенном радостном хоре. Он летал своей детской прекрасной душой в голубом белооблачном небе и тихонько шептал: «Боже, как хорошо! В жизни счастья б я так еще не был». В океан детских дум он был так погружен, что не слышал, как в пении гимнов шум мотора вдруг врезался с разных сторон диссонансовым сумрачным клином. он очнулся от дум. Что за люди кругом? Их кокарды зловеще блестели. От машин много штатских бежало бегом. Значит, будет разгон, неужели? Он подумал, с отцом что-то будет сейчас. К нему недруги лезли упрямо. На мгновение отцовский услышал он глас, и затем гимн любви громко грянул. А потом что-то страшное вдруг началось. Словно эхо трагической были. Показали безбожники всю свою мощь. Рвали волосы, руки крутили, затащили машины в автобусы всех, невзирая на вопли и стоны. Все святое не поднимали, смех, будто подвиг совершали огромный. От машины к машине мальчишка бежал, миг разбились мальчишкин взор, христиан лишь его провожал. От церкви Христа были слезы. Он отца через несколько долгих минут отыскал в окружении безбожном. Может, папу, он думал, они не возьмут. С ним вернуться домой вместе можно. Но, увы, окружили отца неспроста. Так хотел сбежать прямо к маме. Друг, прорвавшись сквозь строй, он с отцом рядом встал. С твердой верой, как маленький камень. Взял он руку отца, к ней прижался, как смог. Крепко-крепко, что было силенок. И услышал, тобой я. Доволен, сынок, верный мой христианский орленок. Помни Господа, сын мой, запомни отца и гонителей злобные лица. Мы за правду должны постоять до конца, за гонителей наших молиться.
Дорогие радиослушатели, наша программа подошла к концу. И хочу сказать, что у нас сегодня был на линии Евгений Никифорович Пушков. К сожалению, наше время подходит к концу, и я представлю одно из его произведений. И буквально хочу напомнить о том, что, конечно, много информации, много того, чего хотелось бы еще побеседовать и спросить у Евгения Никифоровича Пушкова, но, к сожалению, у нас наши, так сказать, стремления, они никогда, иногда не совпадают с нашими, наши возможности не совпадают с нашими желаниями. Итак, я сейчас вашему вниманию представлю одну из его композиций.
Yeah.
дорогие милые радиослушатели, дорогие братья и сестры, благодарю, что могли выслушать меня. Я не смог дочитать два куплета этого стихотворения, просто прервалась связь, но думаю, все понятно вам, какой путь христианский. Я очень рад, что мог иметь общение с вами, да благословит вас Господь, идти этим путем. Он есть только путь в небо, и только Он, потому что Он с неба пришел, умер, воскрес и вознесся. Да будет Он со всеми вами, да будет Ему слава и хвала Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Храни вас Господь.
Большое спасибо. Благодарим, сердечно благодарность, Евгений Никифорович, за ваше участие.
Слава Богу.
До новой встречи в эфире.
Ага. Если дальше там о пути, о благовестии, если пожелаете, то Господь потом усмотрит все.
Хорошо. Большое спасибо за ваше участие.
С Богом.
С Богом. До свидания. Итак, дорогие радиослушатели, у нас сегодня в эфире участвовал Евгений Никифорович Пушков. И, конечно, всегда получается все мягко и красиво, как мы хотим. Но слава Богу и слава Иисусу Христу за то, что Он дарит нам такие возможности и такие общения, которые мы можем иметь здесь, на нашем радио. И хочу сказать, что эту беседу сегодняшнюю вы можете найти не сегодня, а буквально вот в течение недели. Мы выставим ее на наш интернет, проповедник.com, мы ее выставим, и, можно сказать, она будет там более в таком красивой форме. И большое спасибо за то, что вы с нами находились сегодня, наши радиослушатели. И хочу сказать, что, может быть, мы с вами и расстанемся на некоторое время здесь, с городом Сакраменто, так как вы знаете, что радиостанция 1110, оно прекращает свое существование, как радио. Наша студия продолжает работать, но только пока будет на радио Альянсе. О дальнейшем посмотрим, как Бог усмотрит. И так что следующая наша передача, она будет последняя передача на 11.10 АМ. На все есть Божья воля, на все есть Божьи пути. Мы прощаемся с вами. Сегодня с вами работал Андрей Савин. И благодарю вас за то, что вы были нашими радиослушателями и за вашу поддержку. Посещайте наш веб-сайт проповедник.com. Проповедник, буква K в конце. Проповедник.com. И там вся эта информация есть. И хочу напомнить о том, что Вениамин сегодня также отсутствует. Он буквально приедет уже после того, как 11.10 закроется, к сожалению. Ну, на этом я с вами прощаюсь и увижусь с вами ровно через неделю. Слушайте наши радиопередачи. Может быть, мы свяжемся еще раз с Евгением Никифоровичем Пушковым, который расскажет нам о благовестии. Ну, посмотрим, обещаний, так сказать, 100% давать не будем, насколько Бог нам позволит. И увидимся с вами ровно через неделю.
Виа Долороза. Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест.
К сожалению.
Толпа. Воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, кто-то его подгоняет, кто-то насмехается. Кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.